Марк Твен. «Принц и нищий». Читают Екатерина Павладова и Александр Водяной. Но случилось так, что в толпе гуляк кое-кто снова узнал маленького принца. Подвыпившие оборванцы снова начали улюлюкать и издеваться над Эдуардом.
«А вот и наш новый король! Слава королю!»
В этот момент к нему пробился вооруженный незнакомец и горячо произнес: «Принц ты или нет, все равно, ты храбрый малый. И отныне не смей говорить, что у тебя нет ни единого друга. Вот я стану рядом с тобою и докажу тебе, что ты ошибаешься». Говоривший был высок, хорошо сложен, мускулист. По одежде, по всем своим ухваткам и даже по внешности он смахивал на Дона Цезаря де Базана. Его камзол и штаны были из дорогой материи, но материя выцвела и была протерта до ниток, а золотые галуны плачевно потускнели. Перо на шляпе было сломано, забрызгана грязью и вообще имела изрядно потрепанный вид, не внушавший большого уважения. Но зато на боку незнакомца болталась длинная шпага, пусть даже в заржавленных железных ножнах. Задорная осанка сразу выдавала в нем лихого забияку. Кто-то из толпы выкрикнул:
«Вот еще один ряженый принц! Эх, бей его, бей!»
«А теперь дай отдохнуть своему языку, дитя мое, а я поговорю с этими подлыми крысами на их родном наречии». Толпа набросилась на незнакомца, а тот, закрыв собой принца, как безумный размахивал длинной шпагой, раскидывая вокруг себя нападавших. Неожиданно из толпы показался подвыпивший Джон Кенти. Он ринулся к мальчику, но Гэндон преградил ему дорогу своей шпагой. «Только тронь его, ты, двуногая падаль, я проколю тебя, как гуся, насквозь!» Кенти попятился. «И заруби у себя на носу, — продолжал Гэндон, — что я взял этого малыша под защиту, когда на него была готова напасть целая арава подобных тебе негодяев, и чуть было не прикончила его. Так неужели ты думаешь, что я брошу его теперь, когда ему грозит еще худшая участь? Поэтому проваливай, да поживее! Потому что я не охотник до пустых разговоров и не очень-то терпелив от природы». Джон Кенти отступил, бормоча угрозы и проклятия, и скоро скрылся в толпе. Расправившись с обидчиками принца, Гэндон привел его в скромную гостиницу. Комната была бедная, со старой поломанной мебелью. Майлз Гэндон раздел измученного принца и уложил его на свою кровать. Мальчик что-то бормотал во сне.
«Мой народ несчастный, умирает от голода, и я не держу на него зла. А сейчас я очень устал и должен отдохнуть. А ты будешь оберегать мой сон».
Бедный маленький одинокий мышонок. Его ум повредился из-за дурного обращения. Но он очень забавен, играя в короля. Что ж, пусть хоть чем-то потешится. Так размышлял Гэндон, укладываясь спать на голом полу. Утром Майлз Гэндон заказал завтрак, и вскоре слуга принес дымящееся блюдо. Гэндон придвинул стулья и хотел уже сесть.
«Остановись! Ты хочешь сидеть в моем присутствии?»
Пришлось Гэндону встать за спиной мальчика и прислуживать ему, как умел. За едой мальчик смягчился.
«Ты храбр и благороден. Ты спас меня от толпы невежд. Ты вступился за принца Уэльского и защитил его от стыда и обиды. Проси, что хочешь».
Майлз Гэндон, конечно, не верил, что перед ним настоящий принц. Но эта игра его забавляла. Он попросил милости разрешить сидеть в присутствии лжепринца. «Иначе я останусь голодным».
«Сэр Майлз Гэндон, я посвящаю тебя в рыцари. Твоя просьба уважена. Пока существует Англия, это почетное право останется за тобой.
Нелегко приходилось и бедному мальчику со двора отбросов. Слишком высоко занес его случай. Давайте заглянем во дворец и посмотрим, как Том справляется с королевскими обязанностями. Итак, Том проснулся в окружении царедворцев. После завтрака его провели в тронный зал, где он должен решать дела государственной важности. Том узнал, что в королевстве мало денег.
Ясно, что эдак мы вовсе разоримся. Нам следует переехать из дворца в домик поменьше и распустить половину слуг.
По приказу Тома в зал привели осужденных на смерть преступников. Разобравшись в деле, Том понял, что они невиновны, и приказал всех освободить. Шепот восхищения пронесся по залу. Лорд-протектор низко поклонился Тому и сказал: «Ваши мудрые решения говорят, что здоровье вернулось к вам. Не изволите ли вспомнить, куда вы положили большую королевскую печать?»
«Печать? А какая она с виду?»
«Мы оставили настоящего принца в тот момент, когда он узнал о смерти своего отца-короля. С тех пор прошло много событий. Отец Тома, Джон Кенти, обманным путем выкрал принца и привел его в лес к нищим бродягам». Страшную картину увидел юный король. Здесь были мужчины, одетые в рубище. Были подростки с жестокими лицами. Были слепцы нищие и калеки. Все они кричали и ругались. Один из нищих рассказал свою историю. «Когда-то я был фермером и жил в семье. Мою мать сожгли на костре. Жена умерла с горя, а малютки умерли с голоду. Меня же приговорили к повешению лишь за то, что я просил милостыню». Звонкий голос прозвучал в темноте:
«Ты не будешь повешен. С нынешнего дня этот закон отменяется».
Все повернулись туда, откуда раздался голос. «Кто это сказал?» «Да вот, как будто тот мальчишка. Кто ты такой, малыш?»
«Я Эдуард, король Англии».
«Не обращайте на него внимания, друзья», — сказал Джон Кенти. «Это мой сын, помешанный мечтатель. Просто дурак. Воображает, что он король».
«Разумеется, я король. И ты в свое время убедишься в этом себе на горе. Ты убил священника, и тебя вздернут за это на виселицу».
«Ты задумал выдать меня? Да я своими руками задушу тебя, как цыпленка». «Потише, потише», — прервал его силач атаман, бросаясь на помощь королю, и одним ударом кулака свалил Джона Кенти на землю. «Ты, кажется, не уважаешь ни королей, ни атаманов. Если ты еще раз позволишь себе забыться в моем присутствии, я сам вздерну тебя на первый сок». Потом обернулся к его величеству: «А ты, малый, не грози товарищам и нигде не распускай о них дурной славы. Будь себе королем, коли тебе с дуру пришла такая охота. Но пусть от этого никому не будет обиды. И не называй себя королем Англии, потому что это измена. Мы, может быть, дурные люди, кое в чем поступаем неладно. Но среди нас нет ни одного подлеца, способного изменить своему королю. Все мы любим его и преданы ему. Сейчас увидишь, правду ли я говорю. Что ж, будь королем». Раздался дикий хохот. Уж очень забавной показалась эта шутка. Один из нищих громко предложил: «Пусть он будет королем дураков. И наречем мы тебя Фу-фу первый». Весело подхватил атаман: «Тащите его сюда, мы его коронуем. Мантию ему, скипетр, на трон его».
«Что вы делаете? Отпустите меня немедленно».
Все эти возгласы и 20 других посыпались разом. И не успел несчастный мальчик перевести дух, как его короновали жестяной кастрюлей. Завернули его, как в мантию, в рваное одеяло, посадили, как на трон, на бочку и дали в руку вместо скипетра паяльную трубку лудильщика. Все смеялись, мяукли, гоготали. «Смилуйся над нами, о сладчайший король! Пощади своих верных слуг!»
«Вы невоспитанные бродяги! Так-то вы отблагодарили меня за королевскую милость, которую я обещал!»
Эти полные достоинства слова вызвали у бродяг новый приступ веселья. Один из нищих по имени Гуга, уязвленный словами гордого мальчика, в бешенстве напал на него.
«Ну-ка, покажи, на что ты способен, болтун!»
Маленький король, учившийся у лучших фехтовальщиков, защищался уверенно и легко, дав достойный отпор негодяю. Но все же больше всего юному королю доставалось от названного отца Джона Кенти. Заметив это, атаман отдал мальчика на попечение тому же Гуго, коротко приказав Джону Кенти держаться в стороне и оставить сына в покое. А что же происходило во дворце? В тот день Том встретился с весьма удивительным мальчиком. Он был худенький и робкий с виду, и эта аудиенция очень волновала его. Он приближался к Тому нерешительным шагом, склонив обнаженную голову, и когда подошел, опустился на колено. Том с минуту спокойно и вдумчиво смотрел на него и, наконец, сказал:
«Встань, мальчик! Кто ты такой? Что тебе надобно? Ты, конечно, помнишь меня, милорд. Я твой паж, мальчик для порки». «Мальчик для порки? Так точно, ваше величество. Я Гэмфри. Говори же, что тебе надо?» «Дело мелкое, государь, но все же я дерзаю напомнить о нем с дозволения вашей милости. 2 дня тому назад, когда ваше величество изволили сделать 3 ошибки в греческом переводе за утренним уроком. Вы помните это?» «Да, кажется, помню. Продолжай». «Учитель, разгневавшись на вас за такую неряшливую работу, пригрозил больно высечь меня за нее». «Высечь тебя? С какой стати ему сечь тебя за мои ошибки?» «Ах, ваша милость, вы забыли. Он всегда сечет меня розгами, когда вы плохо приготовите урок». «Правда, правда, я и забыл. Ты помогаешь мне готовить уроки, и когда потом я делаю ошибки, он считает, что ты худо подготовил меня и...» «О, что ты говоришь, мой государь? Я не смею учить тебя, а лишь получаю побои за твои ошибки». «Но в чем же твоя вина?» «Но, ваше величество, ничего не может быть проще. Никто не смеет наносить побои священной особе принца Уэльского. Поэтому, когда принц провинится, вместо него бьют меня». «Какое странное у тебя ремесло! И что же, мой бедный друг, тебя высекли, выполняя угрозу учителя?» «Нет, ваше величество, в том-то и горе, что наказание было назначено на сегодня. Но, может быть, его отменят совсем ввиду траура. Хотя наверняка я не знаю. Поэтому-то я и осмелился прийти сюда и напомнить вашему величеству о вашем милостливом обещании вступиться за меня». «Перед учителем? Чтобы тебя не секли?» «Как раз наоборот. Я хочу, чтобы меня непременно высекли. Моя спина, мой хлеб. Если вы бросите учение, моя должность будет упразднена, потому что вам уже не потребуется мальчик для порки. Смилуйтесь, продолжайте учиться и делать побольше ошибок». «Не огорчайся, как раз это я могу тебе твердо пообещать. Отныне твоя должность становится наследственной во веки веков. Отныне и ты, и твои потомки будут великими пажами для порки при всех принцах английской державы. Не терзай себя скорбью. Я опять примусь за мои книги и буду учиться так худо, что твое жалование По всей справедливости придется утроить, настолько увеличится твой труд.
Спасибо, благородный повелитель. Эта царственная щедрость превосходит мои смелые мечты. Теперь я буду самым счастливым, и все мои потомки будут вам очень благодарны.
А тем временем несчастный Эдуард снова попал в шайку оборванцев и воришек. Да это не мудрено, они ведь повсюду бродили. Пришлось ему выносить наглые издевательства, а порой за спиной у атамана и злые проделки Джона Кенти и Гуга. Гуга был мелким воришкой и нуждался в помощнике. Он привел его в соседний городок. Они медленно брели по улице, и Гуга занудливо скулил.
Нечего украсть, жалкая деревушка. Нам придется просить милостыню. Нам? Ну уж нет. Ты проси, это твое ремесло. Но я просить милостыню не стану.
Ты не станешь просить милостыню? Скажи, с каких это пор ты так переменился?
Я тебя не понимаю.
Не понимаешь? Да ведь ты всю жизнь просил милостыню на лондонских улицах.
Я? Глупец.
Побереги свои любезности. Надольше хватит. Твой отец говорит, что ты всю жизнь занимаешься нищенством. Может, он врет? Может, ты даже отважишься утверждать, что он врет?
Это его ты называешь моим отцом? Да он солгал.
Ну ладно, приятель, будет тебе ломать комедию и представляться сумасшедшим. Повеселился? И хватит, а то как бы не нажить беды. Если я расскажу ему, он с тебя шкуру сдерет.
Можешь не трудиться, я и сам ему скажу.
Мне нравится твоя храбрость, ей-богу нравится. А вот рассуждаешь ты глупо. Побоев, пинков, тычков и без того достаточно. Незачем их добывать самому. Но довольна об этом. Я верю твоему отцу. Я не сомневаюсь, что он умеет врать. Не сомневаюсь, что он и врет при случае. И лучшие из нас это делают. Но тут ему незачем врать. А умный человек не тратит даром такой полезной вещи, как ложь. Но если тебе не нравится просить милостыню, чем же мы займемся?
Брось болтать глупости. Ты мне надоел.
Послушай, приятель, ты не хочешь воровать, не хочешь просить милостыню. Будь по-твоему. Ну вот что я заставлю тебя делать. Я буду просить милостыню, а ты заманивай прохожих и посмей только отказаться.
И Гуга тут же застонал, заплакал, начал закатывать глаза под лоб, шататься, вертеться на месте. А когда прохожий подошел поближе, он с криком упал на землю и забился в грязи, изображая страшное мучение. «О, Боже!» — воскликнул добрый прохожий. «Ах, бедняга, как он страдает! Я помогу тебе! О, вот мой брат расскажет твоей милости о моих мучениях! О, выслушай его и дай мне один пенни! О, я дам тебе целых три, бедный ты человек!» И прохожий принялся поспешно шарить у себя в кармане, доставая деньги. «Вот, голубчик, возьми, получай на здоровье. Пойди сюда, мальчик, помоги мне снести твоего бедного брата вот в тот дом, где я живу».
«Вовсе мне не брат».
«Как? Он тебе не брат?»
«Вот, вы слышите? Он отрекается от родного брата. От брата, который одной ногой стоит в могиле».
«Если это твой брат, у тебя в самом деле жестокое сердце, мальчик. Как тебе не стыдно? Ведь он не может двинуть ни рукой, ни ногой. Если он тебе не брат, то кто же тогда?»
«Он нищий вор. Он взял у тебя деньги и в это самое время залез тебе в карман. Если хочешь излечить его чудом, пусть твоя палка прогуляется по его плечам».
Но Гуга не стал дожидаться чуда. В один миг он вскочил на ноги и умчался, как ветер, а прохожий за ним, крича во все горло. Король, горячо поблагодарив небо за собственное избавление, побежал в противоположную сторону и не умерил шага, пока не очутился вне опасности. Он свернул на первую попавшуюся дорогу и скоро оставил деревню далеко за собой. Несколько часов он торопливо шел, поминутно с тревогой оглядываясь, не гонится ли за ним. Но, наконец, страхи его улеглись, и радостное сознание безопасности охватило его. Теперь только он почувствовал, что голоден и очень устал. Он постучался было в ближайшую ферму, но ему не дали даже слова сказать, и грубо выгнали вон. Его одежда не внушала доверия. Опять начали скитания короля Фуфу Первого в обществе отщепенцев. Однажды этот прощелыга выкинул с мальчиком недобрую шутку. Впереди шла женщина с большой тяжелой корзиной. Гуга незаметно подкрался к женщине сзади, выхватил из корзины узел и побежал. Женщина подняла страшный крик. Гуга сунул узел в руки королю и крикнул: «Теперь беги, надейся на удачу!» С этими словами Гуга скрылся за углом и помчался, что из духу, по извилистой улице. А еще через минуту он опять вынырнул на глаза у всех самым невинным и равнодушным лицом и остановился за деревом, наблюдая, что будет. Оскорбленный король швырнул узел на землю. Там оказался увесистый поросенок, и как раз в этот момент подбежала пострадавшая женщина. Она была уверена, что поймала воришку.
«Этот мальчишка вор! Держите его! Я не крал! Пустите меня, глупая женщина! Это не я украл твоего поросенка, а проходимец Гуга!» «А, так у вас тут целая шайка воришек!»
Вокруг собралась целая толпа. Она осыпала мальчика руганью и угрозами. Здоровенный кузнец в кожаном фартухе, засученными по локоть рукавами, подошел к нему, говоря, что нужно проучить его. Но тут в воздухе сверкнула длинная шпага и упала плашмя на руку кузнеца. А диковинный владелец шпаги дружелюбно сказал: «Погодите, добрые люди, лучше действовать миром, без злобы, без ругани. Это дело не нам разбирать, а закону. Выпусти мальчика, добрая женщина». Это был никто иной, как Майлз Гэндон. Как вовремя он появился. Кузнец смерил взглядом статного воина и отошел прочь, ворча и потирая ушибленную руку. Женщина неохотно выпустила маленького короля. Зрители неприязненно косились на незнакомца, но благоразумно молчали. Толпа расступилась, чтобы пропустить полицейского. Тот положил руку на плечо короля. «Идем, сынок». Но Гэндон сказал ему: «Тише, приятель, прими руку. Он пойдет послушно. Я за него отвечаю». Полицейский пошел вперед вместе с женщиной, которая несла корзинку. Майлз и король шли сзади, а за ними по пятам толпа народа. У судьи женщина подтвердила под присягой, что этот маленький арестант — тот самый воришка, который ее обокрал. Никто не мог опровергнуть этого, и все улики были против короля. Развязали узел, и когда в нем оказался жирный, откормленный поросенок, судья заволновался, а Гэндон побледнел и задрожал. Только король в своем неведении остался спокойным. Судья зловеще медлил, а потом обратился к женщине с вопросом: «Во сколько ты оцениваешь свою живность?»
«Три шиллинга и 8 пенсов, ваша милость. Это самая добросовестная цена, и я не могу сбавить ни одного пенни».
«По закону вор должен быть повешен, но так как он слишком юн, мы окажем снисхождение и что-нибудь придумаем. К примеру, отправим мальчишку на каторжные работы на 5 лет. Думаю, это будет для него полезным уроком».
«О, боже мой, что же я наделала? Запишите, господин судья, что поросенок совсем маленький и стоит всего 8 пенсов. Быть может, это избавит мальчика от столь сурового наказания.
Под охраной полицейского юного короля повели в тюрьму. Гендон шел рядом и держал мальчика за руку. Король стал было упираться несправедливому приговору, но Гендон шепнул ему: «Подумай, государь, твоими законами держится вся твоя королевская власть. И если тот, от кого исходят законы, не уважает их сам, как же он может требовать, чтобы их уважали другие?» Когда они нагнали женщину с поросенком под мышкой, полицейский тихо сказал ей: «Я покупаю у тебя поросенка за 8 пенсов. Ты сама назначила эту цену. А если ты заикнешься, что он стоит больше, то мальчишку вздернут». Женщине пришлось уступить полицейскому. Когда они дошли до рыночной площади, Гендон шепнул ему: «Дай бедному мальчику убежать. Думаю, этот жирный поросенок стоит этого. Иначе я расскажу судье, что ты воспользовался своей властью и обобрал беззащитную женщину». «О, я готов вернуть этого поросенка. Я никогда в жизни больше не дотронусь до него, хотя бы сам архангел мне принес его с небес». «Нет, приятель, дело сделано. И эта женщина с удовольствием опять пойдет в суд свидетелем. Ты же знаешь, как она не любит вашего брата». «О, пожалей мою семью», — взмолился полицейский. «Тогда и ты пожалей невинного ребенка. Я уверен, что он не крал. Слово дворянина». «Но как устроить побег среди бела дня?» — недоумевал полицейский. «Все очень просто. Ты только закрой глаза, и мы тут же исчезнем. Ради скуки можешь сосчитать до 100 тысяч, если сумеешь». Едва полицейский отвернулся и закрыл глаза, Гендон и юный король поспешили покинуть этот неспокойный городишко. Дни и ночи проходили с томительным однообразием. Однажды какой-то старик сказал: «Ходит слух, будто король помешан». Его величество грозно взглянул на старика.
«Король не помешан, добрый человек, и лучше бы тебе не передавать мятежные слухи».
Но старик не обратил на него внимания. «Не знаю, сумасшедший ли он, наш молоденький король, но он помиловал немало невинных людей, и все благословляют его». Услышав эти вести, король онемел от изумления и углубился в свои мрачные думы.
«Неужели король тот маленький нищий? Но этого не может быть, ведь речи и манеры тотчас бы выдали его».
Между тем король видел кругом несправедливость и горе. Свет плохо устроен. Королям следовало бы на себе испытать свои законы и учиться милосердию. Долго они еще бродили по стране. «Куда направимся, государь?» — спросил однажды Гендон.
«Нам нужно срочно добраться до Лондона».
Пока настоящий король, полуголый, голодный, бродил по стране и едва не был повешен за мнимую кражу, Том Кенти радовался жизни. Теперь он полюбил роскошь, заказывал себе все новые и новые наряды. Десятки портных примеряли ему платье.
«Удивительное дело. Я нахожу удовольствие присутствовать на скучных заседаниях и вдобавок ухитряюсь выносить какие-то решения. Правда, чаще всего мне их нашептывает лорд-протектор. Это очень мило с его стороны».
Несчастную мать свою и сестер Том вспоминал все реже. Ему стали сниться страшные сны, в которых они являлись в грязных лохмотьях, стаскивали его с трона и тащили обратно в грязь, в ужасные трущобы. Он просыпался в поту, и в нем заговаривала совесть.
«Как там поживают моя несчастная мать и родные сестры? Я ем из золотых блюд, они даже ужинают не каждый вечер».
На следующее утро Том Кенти проснулся бодрым и возбужденным. Воздух был полон глухого гула, весь город гремел. Для Тома этот гром был музыкой. Он означал, что вся Англия дружно напрягает легкие, приветствуя великий день. На сегодня назначено было его торжественное коронование. По древнему обычаю, королевское шествие должно было пройти через весь Лондон, начиная с Тауэра. Множество народу высыпало на улицы, чтобы увидеть это зрелище. Разодетый Том Кенти на статном боевом скакуне, покрытом богатой попоной, не спадавшей почти до земли, возглавлял процессию. Сейчас же за ним следовал лорд-протектор Сомерсет на таком же прекрасном коне. Королевская гвардия в сияющих латах сопровождала его с обеих сторон. За протектором следовала бесконечная вереница пышно разодетых вельмож, ехавших в сопровождении своих вассалов. Том бросал в толпу пригоршни новеньких монет. Народ и не подозревал, кого он приветствует. Об этом знал лишь голодный, мокрый, грязный оборвыш, в котором трудно было распознать Эдуарда, принца Уэльского. Вдруг у Тома потемнело в глазах. В толпе он заметил свою мать. Мальчик быстро заслонил глаза рукой, но женщина узнала его. Она пробилась сквозь толпу, сквозь стражу и очутилась возле него. Ее лицо преобразилось радостью и любовью.
«Том, сынок, это я, твоя мать. Неужели ты не узнаешь меня?»
Один из телохранителей с бранью отшатнул ее назад. Обида, нанесенная матери, уязвила Тома в самое сердце.
«Какой позор! Я неблагодарный сын, ибо не заступился за родную мать. Я продолжаю улыбаться этим людям, несмотря на боль в моей груди. Как тяжело все это переносить».
Тома ждали новое приветствие, но он ничего не слышал, кроме укоряющего голоса в своей душе. Лорд-протектор шепнул юному королю: «Не следует грустить в такой день, государь. Эта мерзавка наверняка ведьма. Ее надо бы сжечь на костре. Жду ваших указаний».
«Сегодня слишком торжественный день для мрачных мероприятий».
«Как скажете, государь. Во всяком случае, эта гадкая нищенка недостойна вашего внимания».
«Даже если бы она была моей матерью?»
«О, Боже! Неужели его рассудок по-прежнему расстроен?» «Вот и Вестминстерское аббатство. Здесь будет провозглашен новый король Англии. Все знаменитые семейства страны надели сегодня свои лучшие наряды и драгоценности». Зазвучала торжественная музыка, и Том Кенти в длинной мантии и золотой парчи поднялся на подмостки. Вся толпа встала, и началась церемония коронования. Архиепископ взял с подушки корону Англии. Вдруг посреди собора появился мальчик в нищенской одежде. Он поднял руку и крикнул:
«Запрещаю возлагать корону Англии на эту преступную голову. Он самозванец. Я король Англии».
В один миг мальчишка был схвачен. Но Том Кенти в своем царственном одеянии прыгнул вперед и звонким голосом крикнул:
«Отпустите его! Он действительно король! Но я не самозванец! Видит Бог, я не хотел власти!»
Собравшимися овладела паника. Лорд-протектор был изумлен не меньше других. Но, придя в себя, воскликнул властным голосом: «Хватайте бродягу! В темницу его!» Но Том Кенти топнул ногой:
«Под страхом смерти запрещаю вам трогать его! Это король Англии! Истинный король!»
«Но кто же вы в таком случае?»
«Том Кенти со двора отбросов. А еще сын той женщины, нищенки, которая разглядела меня среди парчи и золота».
«Но это следует доказать. Мы не потерпим самозванца на троне». Том с радостным порывом бросился на колени перед Эдуардом.
«О, государь, позволь бедному Тому Кенти первому присягнуть себе на верность».
Когда мальчики оказались рядом, все были поражены их сходством. Тогда лорд уже более учтиво обратился к нищему мальчику. «Если ты действительно король, ты должен знать, куда пропала большая королевская печать».
«В этой загадке нет ничего трудного. Пусть милорд Сент-Джон отправится в мой кабинет. Там в углу у самой двери есть тайник. Туда я и спрятал большую государственную печать».
Приказание было отдано с таким истинно королевским величием, что многие придворные стали сомневаться, кто же настоящий король. Свита, окружавшая Тома Кенти, на всякий случай переместилась поближе к пришельцу, и Том остался один. В это время в дверях собора появился посланный за печатью придворный. Он отвесил низкий поклон Тому Кенти и сказал: «Государь, печати там нет». Сборище испуганных царедворцев окружили на сей раз Тома Кенти, почтительно кланяясь перед ним. Лорд-протектор гневно вскричал: «Я так и думал, оборвыш-самозванец солгал. В тюрьму его!» Но Том опять взял Эдуарда под свою защиту.
«Какая она, эта печать? Круглая, толстая. Ну, вспомни, государь, куда ты положил ее?» «Я припомнил весь день нашей первой встречи. Но что я сделал с печатью, не могу вспомнить. Государь, не сдавайся так скоро. Дело еще не потеряно. Слушай, что я тебе скажу. Следи за каждым моим словом. Я вызову в твоей памяти этот день во всех подробностях, каждую мелочь. Мы разговаривали. Я рассказывал тебе о своих сестрах, Нэн и Бет. Ну вот, ты это помнишь? И о том, как мы, мальчишки, играем на дворе отбросов. Ты это помнишь? Отлично. Следи только за мной. Ты все припомнишь. Ты дал мне есть и пить, а затем мы обменялись одеждами. Вот ты это помнишь. Потом ты взял какой-то предмет. О, да, я вспомнил. Это была печать. Я спрятал ее в рукаве миланского панциря».
«Ты еще долго собираешься морочить нам голову, скверный мальчишка?»
«Я требую, чтобы милорд Сент-Джон немедленно отправлялся за печатью».
«Ну что ж, если печати и там не окажется, я прикажу высечь тебя плетьми». Время тянулось томительно долго. Но вот появился Сент-Джон, в руке он держал государственную печать. «Да здравствует истинный король!» Маленький оборванец, отныне первый человек Англии, стоял счастливый и гордый. Лорд-протектор переводил взгляд то на одного мальчика, то на другого. «Невероятно! Какой пассаж!»
«Теперь, государь, возьми назад твое царское одеяние и отдай бедному Тому, слуге твоему, его рубище».
Наконец лорд опомнился. «Разденьте этого маленького негодяя и бросьте его в Тауэр». Теперь наступила очередь Эдуарда вступиться за несчастного Тома.
«Не смейте трогать его».
«Но ведь кто-то должен понести наказание за этот инцидент. Прикажите, мой государь, заковать негодяя в цепи и отвезти его в тюрьму».
«Я жалую ему звание королевского воспитанника и соответствующее этому высокому титулу богатство и одежды».
Вдруг какой-то незнакомец, очень бедно одетый, взял стул, поставил его посреди зала и сел. Толпа придворных загудела от гнева, а лорд-протектор потирал руки. «Наконец-то нашелся тот, кого я смогу бросить за решетку. Подумать только, этот невежа посмел сесть в присутствии короля. Стража, взять его!» Король протянул руку и крикнул:
«Оставьте его, это мой верный и любимый слуга Майлз Гэндон. Он спас своего государя от унижения, а возможно и от смерти. За это ему дано право сидеть в присутствии короля».
Лорд-протектор лишь пожал плечами. «Не везет». Счастливый и гордый стоял рядом и Том Кенти, мальчик из двора отбросов. которого его величеству случай вознес так высоко, что он, правда, недолгое время, но был все же королем Англии. Вот так благополучно завершилась эта необычная история. Откуда же взялось такое удивительное сходство между мальчиками, спросите вы? Эту загадку не в силах отгадать и сам автор. Поэтому он ответил весьма уклончиво. Это не исторический факт, а скорее предание, легенда. Пожалуй, все это было, а пожалуй, что и не было. Но все же могло бы быть.
Завершилась эта необычная история.